Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие друзья, рады с вами встрече, хоть и в непростое время, сидя с Натальей Александровной на социальном расстоянии достаточном, мы все-таки к теме нашего сегодняшнего способа спасения обратимся. Молитвы онлайн, богослужение онлайн, исповедь онлайн. Приходится, видите, очень многое перенести в свое собственное жилище из того, что раньше происходило в учебных зданиях, происходило в храме. Насколько это адекватно, насколько это приносит в душу именно то, что она привыкла получать и в храме при богослужении, и в школах при обучении. Приветствую, Наталья Александровна, вы все-таки и мама, вы и преподаватель, вы и церковная прихожанка. Я думаю, что это обмен опытом, и, может быть, в чем-то и мои ответы на недоумение сейчас общее, может быть, будут не лишними.
Ну, батюшка, если честно, вы знаете, если начинать вот с самого, мне кажется, острова, вот это то, что касается, конечно, в большей степени храма. Потому что то, что касается дистанционного образования, я думаю, мы все примерно одинаково здесь мыслим, понимая, что это вынужденные меры, которые, конечно, какое-то время можно потерпеть.
Вы не боитесь, что это имеет очень серьезные перспективы, и в том числе в нашей деятельности нам тогда с вами не хватало такого пинка организационного для того, чтобы наше онлайн-преподавание, которому перспективы-то уже давно, как сказать, обнаружены, однако придать большую силу и развитие.
Конечно, но, скажем так, просто я сейчас много читаю статей в интернете, где люди говорят о том, что вот цифровизация образования именно, да, то есть вообще перевести все образование на цифру после окончания карантина и вообще вот этот вот весь вектор такой развития в образовании, сделать его вообще дистанционным, это, конечно, дешевит расходы. Тут даже не о чем говорить, да. Но как это скажется на качестве, вопрос тоже открытый. И действительно открытый, и для каких-то специальностей совершенно невозможно полностью вести образование дистанционно. Если мы начнем загибать пальцы, по каким направлениям подготовки это полностью невозможно, например, врачи не могут обучаться полностью дистанционно. Не знаю, инженеры, например, да? Особенно инженеры, касающиеся, у них все равно есть дисциплина, касающаяся материалов, но все равно они проводят разнообразные физические эксперименты и так далее, которые дистанционно, химически тоже проводить очень затруднительно. И так далее. Если мы поговорим даже о гуманитарной науке, есть вещи, которые вот я как преподаватель философии, я понимаю, что я, если у меня нет живого контакта с ребенком непосредственно, есть вещи, которые ты просто не можешь передать. И главное, ты не можешь понять, помню ли он тебя правильно. А разве можно научить артистам дистанционно?
Ну, об этом и речь.
И так далее. То есть полностью перевести образование на цифру возможно только если, я даже не знаю, кого мы обучаем. Может быть, бухгалтер, наверное, да? Может быть, можно кассира обучать дистанционно. Но очевидно, что все серьезные направления подготовки, от которых будет зависеть дальнейшая судьба нашего Отечества, они дистанционно полностью явно не в состоянии быть организованы и проведены.
Эта сторона, как сказать, тактильная. А если взять сторону аудиторную, то
да, какие-то просветительские
расширяются,
проекты.
Расширяются, да, мощь на аудитории.
Да.
И то, что было нам недоступно, даже вот в некоторых наших уже знакомых образовательных направлениях, в светских вузах, где мы появляемся, там собрать аудиторию для наших занятий, пускай даже факультативных, но все равно это целая история. Когда сейчас каждый сидит как белочка в своем домике, в дупле, так представляешь их вот такие, на разных деревьях, и они представляют из себя совершенно в другой мере адекватную аудиторию, которые вовсе не страдают вот этим массовым каким-то массовой...
Синдромом массового сна.
Либо сна, либо наоборот иммунитета против нечто нового, влагаемого в уши их. А здесь каждый достаточно индивидуально воспринимает ту информацию, которую ты считаешь для них полезным. При том, что обратный ответ ведь тоже возможен. Можно и борзеть,
зум,
вот,
да,
можно и как-то, напротив, интересоваться и углублять. Поэтому есть свои, конечно, большие удобства. Мало того, качество преподавателей, когда мы печалимся о том, что не везде, не во всех аудиториях одинаковый уровень преподавания, в том числе по основам православной культуры,
да,
то когда мы говорим, что есть замечательные педагоги, смотреть которых надо было бы всем деткам, то это очень расширяет возможности.
Да, конечно. Я тоже думаю, что здесь правильный путь – это не печалиться и испытывать тревогу по поводу того, что, может быть, здесь плохого сделано, а найти вот эти замечательные новые перспективы, да, в сложившейся ситуации. Они, вы правы, есть. Они, конечно, есть, потому что, опять же, сейчас наша аудитория студенческая более подготовлена для того, чтобы, например, подключаться к онлайн-лекциям наших даже друзей, которые живут за границей. Да, вот вы знаете нашу Анну, у нее замечательный специалист, и если раньше я понимала, что для того, чтобы дети подключились во время Н, да, туда-то прошли по ссылке, присоединились к трансляции, то я понимала, что реально придет человек 20, потому что у них просто нет, ну как, навыка это делать, то теперь ты понимаешь, ты на 11 назначишь, в 11 все пойдут по ссылке, они будут без 10-11 уже висеть в зале ожидания, они все придут. И это не проблема раскинуть ссылку у них по друзьям и так далее. Мы все приучились это делать. И, конечно, в этом смысле наши возможности здорово расширяются, потому что мы можем общаться, слушать замечательных лекторов. То есть, конечно, системно вот такого суперспециалиста ты так не подготовишь. Здесь нужно именно, ну, взаимодействие тесное с носителем, что называется. Но именно вот, вот эти вещи делать можно.
А потом еще ведь такой вопрос – домашней самоорганизации.
Угу.
Я читал забавные какие-то посты о том, что это вынужденное сидение дома доказало мне самой, что не просто у меня нет времени на то или другое хорошее, чем бы надо было бы заниматься в, том, в домашнем формате, а я просто толстая ленивая корова, вот, которая просто не хочет ничего делать тогда, когда есть возможность. У меня тоже, кстати, было интересное наблюдение, что у меня были какие-то застоявшиеся дела, которые думаешь, ну, было бы время, доделал. Угу. Сейчас, когда есть время келейное, пожалуйста, очень много, я никуда не выхожу, вот, кроме как на нашу передачу выбрался в монастыре в нашем достаточно закрытом формате. И я все равно вижу, что эти дела некоторые не делаются. Я думаю, вот, оказывается, все-таки потому, что как-то хочется то ли такое дело, оно творческое более-менее, нужно в разрядочку как-то, то ли не просто взять, да и сделать.
Ну, вы знаете, батюшка, вот я тоже слышала очень много таких идей. Я знаю очень многих людей, которые сильно тревожатся на тему собственной адекватности. Думают, ой, может, я такой плохой человек, что я не могу ничего начинать делать, вот у меня голова не работает, и я вечно... Ну, просто не могу заняться делами. Но я очень хочу вот поделиться своим наблюдением. Я хочу сказать, что наша ситуация сейчас нетипична. Мы не просто сидим дома. Мы сидим дома, потому что на улице вообще-то опасно. И эта опасность – это не опасность нашего благосостояния. Это опасность нашей жизни. И если мы посмотрим на психологов, послушаем, что они говорят, опасность для жизни, вот именно для жизни тела, просто вообще для жизни, она – это самая базовая наша как бы тревога. То есть вот, вот если мы посмотрим на классическую даже пирамиду Маслоу, которую, конечно, можно критиковать, ее можно ненавидеть, и я сама, в общем-то, не слишком ее люблю, но там в этой пирамиде в самом низу есть потребность в безопасности. И вот если потребность в безопасности не удовлетворена, то ты не можешь не развивать социальные отношения, ты не можешь делать карьеру, ты беспокоишься, потому что ты, тебя может постоянно, как наших древних предков, волчок ухватить за ногу, и все. И пока у тебя забора нет, костер не горит, да, ты в безопасности себя не чувствуешь, ты не можешь идти расписывать эти Сикстинскую капеллу, ты не в состоянии. Поэтому мы сейчас не просто сидим дома. Мы сидим дома, потому что у нас действительно опасные обстоятельства. И поэтому мы испытываем постоянно психологическое давление. И я тоже поэтому вот мы со студентами это обсуждаем. Я всегда приглашаю всех на самом деле сейчас задуматься об этом, посмотреть повнимательно на себя, понять, мы в состоянии стресса. Вот. И он накапливается. И когда карантин закончится, то выйдя на улицу, мы действительно испытаем еще более мощный стресс, потому что нам нужно будет опять начинать общаться кругом с живыми людьми. И все мы из-за этого немножко напряжены, да, с напряженными людьми, с уставшими людьми, потому что мы устаем, переживая сильно, правда?
Ну, теперь тем важнее вот нам сейчас, может быть, на этом этапе перейти уже к возможности церковной жизни и утешения благодатного.
Конечно.
Ну, с одной стороны, многие, я думаю, узнали сладость келейной молитвы, потому что в наше время, конечно, мирянам неизбежно приходится что-то дома читать. В монастырях-то поудобнее. Там так строится расписание, чтобы там, где нет возможности все братья жить каждому отдельно в своей келье, а таких все-таки немало монастырей, основные правила и полуношницы, и повечерие, не говоря уж утренние и вечерние молитвы, они читаются вместе, в храме. А у мирян опыт все-таки: войди в клеть твою, затвори дверь и помолись отцу твоему, который в тайне. А сейчас у всех прибавилось возможности вот этой уединенной молитвы. Это, мне кажется, может быть для некоторых целое открытие.
Вот даже, знаете, даже вникнуть в тексты. В этом году у нас была удивительная Пасха, ну, удивительная, потому что она экстраординарная. Мы, естественно, конечно, прислушивались и повиновались распоряжениям
Священноначалия.
Вот, вот все-таки у нас был небольшой крестный ход, где все на социальной дистанции все-таки вошли вокруг храма, и мы приняли в нем участие, обратно ехали уже домой. И мы читали стихиры Пасхи и пасхальный канон в машине. И впервые за много лет, хотя обычно я все равно пытаюсь следить в храме за этими текстами, вот ты читаешь, ты вникаешь в текст. И это тоже такое удивительное совершенно воодушевление, потому что мы сидели, мы пели эти стихиры Пасхи, и это было очень здорово. Это вот действительно, вы правильно говорите, что какой-то все-таки новый опыт, даже такой опыт веры, во всем этом можно найти.
Да, да, и веры в данном случае именно в молитве проявляемой, которая требует вот этих двух составляющих некоторого переживания. Вот это в чем проявляется дух, жизнь человеческого духа? В страхе Божьем, в жажде Бога и в внушении совести, во внимании, в ее воззваниях, так сказать. И все это удобней там, где сказал ветхозаветный пророк: блажен юноша, который в юности своей сядет наедине и умолкнет, то есть сможет упраздниться. И таким образом, через молчание, которое будет для него следствием то ли его собственного самоотверженного какого-то шага, то ли внешних обстоятельств, но он сядет и умолкнет. И это какая-то жизненная даже необходимость, потребность вот в этом уединении, из которого начинается все дальнейшее. Григорий Богослов же тоже о теологии, как говорил, говорит: сначала молчание, потом молитва, а потом богословие. А богословие восходит уже на пастбищах или на поле, там, где уже восходит прежде молитва, рождаемая из молчания. И в этом смысле уединенность – это необходимая, счастливая и даже блаженная какая-то часть, без которой все настоящее.
И можно было бы подумать, что все мы, уединившись, тут же обретем все добродетели. Но это не совсем так. Потому что вот просто тоже, когда рассуждаешь, читаешь разнообразные исследования по истории древнего монашества, то, в общем-то, начинается история обычно с этого, что ты уединился, а то-то и монах, что называется. Но очень важно, что в ситуации изоляции у человека начинается информационный голод.
Ну, при современном интернете, по-моему.
Вот в том-то и дело, что и современный интернет.
Вот что, да. Он подменяет суррогатом очень.
Он становится суррогатом твоей жизни на улице. И поэтому количество часов, проведенных особенно в соцсетях, да, оно просто вырастает космически. И у нас действительно...
Там такой шум, необыкновенный шум самых противоречивых впечатлений.
Да, и вот этот... И очень интересно, я недавно слушала как раз лекцию по поводу как раз там травм психологических, которые могут быть нанесены во время карантина. И психолог обращал как раз внимание на то, что именно из вот это экстраординарное, даже экстремальное потребление легкой вот этой информации, оно создает, заполняет, конечно, как бы вот этот вот вакуум информационный, но оно очень сильно при привычке, опять же, оно очень сильно изменяет даже наши способности умственные, в том плане, что человеческий ум, он как и живот, он информацию сначала съедает, а потом он должен с ней работать. И он, и вот этот вот режим, когда он потребляет, когда он обрабатывает, это два разных режима, и они параллельно не работают. То есть ты съел, переварил, то есть вот если ты не делаешь паузы, то ты не перевариваешь. И у тебя всегда включен только один режим вот этого потребления информации.
Это режим курицы такой, пролет пищи, как через тебя, через какую-то информацию.
Да, или даже можно еще более суровые здесь найти аллегории какие-то. Вот, но мы их бог с ним. Вот, то есть в том, что главное, что ум отучается от вот этих...
Рефлексии такой.
Да, от вот этих шаблонов, из-за этого... Информационный голод утоляется, конечно, ты вечно голодный, потому что раньше ты идешь по улице, вокруг шумит, птичка прилетела, дорогу тебе чуть там машина не переехала. То есть ты в бесконечном количестве процессов разнообразно находишься, здесь ты не находишься. Ты не решаешь массу задач, которые ты обычно решаешь. И это все вот именно как бы подменяется цифровой информацией, которая, конечно, очень специфическая, потому что у нас есть также тактильный голод, да, и вообще вот голод наших чувств, органов чувств тоже. И это все тоже требует своего удовлетворения. И поэтому важно понимать, что мало того, что мы сидим в одиночестве, это как бы хорошо, потому что мы имеем возможность действительно заняться другими вещами, но мы находимся в состоянии стресса перманентного в связи с опасностью, мы находимся в состоянии информационного голода. И если мы сами не умеем вот с этим работать, то есть мы сами себе не создали обстоятельства, понимая свою текущую ситуацию, то мы легко можем стать действительно получить травмы психологические, от которых потом придется отходить.
Но тем важнее тогда те предложения, которые делают епархии, храмы по наблюдению, как сказать, наблюдению за богослужением, потому что участием в богослужении ведь не назовешь это. Вот у меня сейчас в группе «Батюшки онлайн».
Ну, а с другой стороны, когда мы находимся в храме физически, например, если нету всеночного бдения, да, то...
Я, точнее, нет, если нет литургии, если, например, всеночное бдение, то ты все равно наблюдатель. Ну, если тебя не помазали.
Или не наблюдатель, или ты участник. Чем отличается участник от наблюдателя в церкви, именно на территории храма?
Он все-таки следует вниманием, своим сердечным вниманием происходящему, воспроизводя в своей душе те чувства, которым призывает священнослужитель, которые имеют в себе какое-то, конечно же, евангельское, благодатное, небесное содержание. То есть последовательность богослужений, оно заставляет внимательного участника практически пережить и времена грехопадения, и явления Христа Спасителя, свете тихие, и шестопсалмия, и канон утренний, Бог Господь, явися нам, ну и так далее. Каждый этап богослужения является нашим вхождением в это русло спасения, в это богообщение, которое, собственно, является целью человеческой жизни. Поэтому вы правы, что само внимание, даже если ты стоишь не в храме, а вне храма, и даже если ты стоишь не в территории церковной, а в собственном доме, в квартире своей, и наблюдаешь. Но все-таки это тогда требует какого-то очень бодрственного участия. Это ведь не ковыряясь вилкой в зубах, с куриной косточкой в другой руке. Это же предполагает как-то и физическую подмогу самому себе для того, чтобы душа была в соответствующем расположении.
Ну, получается, что то, что отличает домовую молитву от храма, в общем-то, стены.
Ну, скорее
всего, там стены помогают в храме.
Один день во дворик твоих, Господи, паче тысяч, сказал царь Давид, и, конечно, не зря. Стены там, конечно, в высшей степени помогают, и место и храм мы рассматриваем как место особого присутствия Божьего. Храм, душа человека и небо. Понимаем, что это несколько географические измерения, да, но тем не менее есть, за этой условностью есть и некоторая реальность, которая духовная, которая и подтверждается опытом, скажем так, церковной жизни. А поэтому, если храма нет возможности посещать, но у тебя есть душа, и опять же у тебя есть небо над тобой, которое... которому восходить, ты все равно призван, который питает некоторым таинственным образом твою душу, и дух дышит где хочет. Понятно, мы еще не поем сейчас это песнопение конца Божественной литургии: «Видяхом свет истины, прияхом Духа Небесного». Вот, мы видим свет истины и принимаем Духа Небесного, не находясь непосредственно под контактным священническим благословением. Священник говорит: «Мир всем». Кому всем? Только тем, кто в храме стоит, те, кто прикоснулся к его руке, или те, кто услышал об этом мире за 1000 километров, быть может.
Может быть, и усопший.
А может быть, и даже...
Вся полнота христианского, вообще это... всего мира.
Ну, это сложный вопрос. А вот во всяком случае, если ты прикоснулся к слуху твоему, то некоторым образом к сердцу твоему, которое через слух ты открыл для благословения, ты его принимаешь. Я думаю, что это трудно оспаривать.
Да, но на
как
самом...
в «Матрице» мне вспомнился, простите. Угу. Поднимаю трубку, и если есть уже контакт, есть связь, то в любом случае ты, имеющий угу. какое-либо уши. Осязание или обоняние, или слух, вот, ты транспортируешься куда-то.
Куда бы ты ни транспортировался. Но на самом деле это ведь ставит очень серьезные вопросы для осмысления нашей религиозной жизни. Потому что если я... будучи христианином, да, и я внимателен, и надо мной небо, да, молюсь вот вместе с трансляцией, да, и я такой же участник богослужения, как если бы я стоял посередине храма, да, то как бы зачем тогда нам так много храмов? Зачем тогда мы набиваемся туда, как некие сельди.
Ну,
я понимаю, это очень... На самом деле, это острый вопрос, но мне почему-то кажется, что он станет одним из главнейших вопросов вот, периода посткарантина, потому что он очень важный. Вот я подаю записочки, я пришла ножками, с бабушкой проконтактировала, записала на бумажечке, да, отдала там наличку, запихала ее в ящичек. Или я дома действительно отправила по форме записочку ту же самую, перевела денежки на храм, на храмовый, опять же, счет, что очевидно, если мне интересно, куда денежки пошли, более, скажем так, надежно. Вот. И я сижу дома. И я не пошла ножками в храм. Вот. То есть, как бы, я не дерзаю здесь делать какие-то прогнозы, или, но я вижу это настроение.
Наш владыка иногда употребляет часто слово «поклонники», о людях, которые являются прихожанами. Ну, для нас немножко это звучит иногда.
Он, вероятно, как бы наш Седьмой Вселенский Собор здесь
вот именно. Таким образом, приходя в храм, мы являемся поклонниками. Мы поклоняемся святыням. Ну, разумеется, мы сейчас пока упускаем из разговора участие в таинствах, которые, конечно, возможны исключительно из служения священника вместе с
тобой. Да, конечно, поэтому но священник может прийти домой и причистить тебя дома, пособоровать дома, поисповедовать тебя дома. В общем, чего может... Он даже покрестить тебя, вот теоретически, может в условиях дома.
Но источником святыни являются для нас, источником благодати являются для нас святыни церковные. Поэтому престол Божий, иконы, иконостас, алтарь.
Ведь даже Евхаристия при наличии антиминса может совершаться посреди леса.
Может, при
необходимости. Или, например, в доме где-то.
Никто не оспаривает в данном случае действенность таинств, но, тем не менее, полноту благодати, полноту принадлежности собственной души к происходящему.
Мы не можем сказать, что зависит от полнота благодати, например, Евхаристии, от того, совершается она на антиминсе посреди леса или совершается ли она посреди храма.
Все-таки, знаете, есть экстремальные ситуации, а есть порядок установленный. Если установленный порядок для тебя как раз домашняя молитва при имении возможности посетить храм Божий, то, очевидно, нездоровье, духовное нездоровье в тебе очевидно. Алтари твои, царю мой, Боже мой, один день во дворе твоих паче тысяч, и старец Паисий преподобный Афонский говорит, кто не чувствует особой благодати вот этой соборной службы праздничной, в том нет духовного здоровья. Тот со своей такой только уединенной молитвой явно пребывает в каком-то крене духовном. Чувствует вот это единство, сия вера апостольская, сия вера православная, сия вера вселенная утверди. Это после символа веры, исполняемого вместе. А песнопения, которые поются вместе.
Но вот эта соборность, да?
Соборность, которая...
Но она вот все-таки физическая или...
Ну, в ней есть, видимо, и аспекты своей принадлежности в одиночной камере исповедников, которые, будучи гонимыми, бывали за десятки тысяч километров от своих храмов, от своих приходов. Но, очевидно, в этом экстремальном случае они, может быть, и благодати премного к себе и привлекали своим подвигом таким, а для имеющего возможность созидать храм, имеющего возможность посещать храм, участвовать в богослужении телесно, конечно же, пренебрегать этой возможностью, быть поклонником, быть причастником, быть участником и непосредственным хором, в том числе, соборно прославляя Господа, соборно поклоняясь святыням, соборно принося покаяние и частным образом тоже пользуясь установленным святыми отцами порядком перед крестом и Евангелием, где Христос невидимо предстоит, приемли исповедание твое. Понятно, что и отправить смс-очку, и позвонить священнику – дело очень нужное. И в карантине для того, чтобы все-таки оставлять духовника свидетелем своей внутренней духовной работы, которая продолжается в любых условиях для христианина. Но, тем не менее, это не отменяет по завершению неизбежных каких-то внешних запретов, вновь стремиться к единству. К единству и
места. Получается, к тому, чтобы собираться вместе, да, и чтобы это место соборной молитвы христианское, оно было благоукрашено, прекрасно, удобно для
удобно,
общины.
Для достижения.
Да, то есть это, в общем-то, возвращение как бы в общину. И получается, здесь даже главное, это, конечно, именно возможность вот такого общинной жизни в освященных стенах храма. Правда?
Да, во главе с пастырем, который ходит пред стадом своим, и в этом смысле молитва архиерея, молитва священников, вслед за архиерейской является, конечно же, и той дудочкой, за которой и паства неизбежно призвана следовать. Поэтому вот это соборное чувство хорошо бы не терять и в уединении вынужденном. Вот это чувство нашего единства, чем оно может достигаться? Конечно же, собственной духовной работой. То, о чем мы сейчас с вами читаем книгу святителя Василия Великого, рекомендации молодежи, оно как раз и есть задача для постоянного выполнения. Поэтому, когда ты был в городе, у тебя одни задачи стояли, как беречь свои глаза, как удерживать свой язык, как удерживать свое чрево и так далее. Когда ты...
Оборонительная позиция.
Когда ты сидишь взаперти, то для тебя другие есть искушения, соблазны. Вот это самое погружение в пучину.
Ты тренируешь активную, можешь сам выбирать. Замечательно.
Да, но тем не менее оставаться в трудах над своей душой. Где, смотря трансляцию, где оказывая милости, где трудясь по мере возможностей для блага домашних и близких, сдерживая свою ярость, в том числе. Мне не очень по душе, когда говорят, неизбежно накапливается, теперь должно растрачиваться. Как же? Зачем тебе накапливаться? Значит, тебе повнимательнее каяться надо, уж по телефону, смс-кой или как-то, или получая разрешительную молитву на том конце города, или просто в... Знаю, что Господь видит твое раскаяние, но тем не менее, чем дольше ты в напряжении от близости домашних, которых раньше было более разряженное общение, так тем больше для тебя поприще покаяния твоего собственного, если тебе не хватает любви, терпения, великодушия, милости.
Физических нагрузок, можно.
Потому что это разговор о выгорании, да, физических нагрузок, поколоть дрова-то можно, если ты в избе живешь, в собственной ограде. Так что кажется, что и эта ситуация не патовая для развития своего...
Ну, христианину не вредит, даже если, говорят, Василиска его укусит. Поэтому, конечно, разумный человек...
Да сохранит нас Господь от этого Василиска 19-го года. И да поможет он нам, преодолев все эти искушения, выйти из них еще более укрепленными и настроенными на созидание, на спасение, на принадлежность к нашей Матери Церкви. Храни Господь вас, дорогие друзья. Благодарим, Наталья Александровна. Христос воскресе!
Воистину воскресе!